Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Евгений Водолазкин о своем учителе, академике Лихачеве. Каким человеком был ученый с мировым именем? Пение и богослужение на арамейском, где и когда сегодня можно услышать язык Христа. Смешная и грустная история со страниц журнала «Фома» о том, как однажды в трамвае засмеялись три человека. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В понедельник, 30 сентября, было 20 лет со дня ухода из жизни академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Его имя известно по всему миру. Он был глубочайшим исследователем древнерусской литературы. И вот тут, конечно, есть один вопрос. Академик Лихачев — человек, выдающийся во всех смыслах, в том числе и по своим личным свойствам. Он был человеком очень скромным, кристально честным и, кстати говоря, не скрывал своих христианских взглядов. В молодости он сидел на Соловках за доклад, который сделал в студенческом кружке в защиту дореволюционной орфографии. И на Соловках его должны были расстрелять. Он был в расстрельных списках, но каким-то образом об этом узнал и ночью не пришел в барак. А потом он еще узнал, что вместо него в ту ночь расстреляли другого человека. Он чудом тогда уцелел, но всю свою оставшуюся жизнь проживал так, как будто бы живет и за себя, и за того человека, который принял за него смерть. Академик Лихачев был человеком невероятным и очень глубоким, но, однако, это не ответ на вопрос, почему его знала вся страна, причем даже те люди, у которых не было высшего образования. Древнерусская литература — это же не бестселлеры. С чем связана была такая известность? Об этом в размышлении писателя, доктора филологических наук и ученика академика Лихачева Евгения Водолазкина.
Вы знаете, вы абсолютно правы в том, что этот предмет специфический, он не похож на все остальные предметы. И то, что делал Лихачев, собственно говоря, затрагивало предмет, очень важный для всех людей, для любого человека. Ведь какой литературой занимался Лихачев? Он занимался той литературой, которая, по сути, не литература. Это письменность, книжность, она совершенно не похожа на современную литературу. Это тексты либо о Боге, либо о влиянии Божьем на мир. И в стране, где религия была, если не запрещена, то, по крайней мере, сведена к минимуму, ее присутствие было сведено к минимуму в нашем обществе. Так вот, в этой стране как раз этого-то не хватало. Человеку свойственно искать Бога. И если церкви были, фактически под запретом, по крайней мере, в значительной мере это было так, древнерусская литература открывала те богатства, которые нужны человеку для его духовной жизни. Это одно обстоятельство. А второе связано было уже с личными качествами Дмитрия Сергеевича. Ведь он был человеком высшей степени, соответствовавшим этим текстам. Он был образцом нравственности для многих. А кроме всего прочего, он был удивительно обаятельным человеком. И вот все это вместе сделало его невероятно популярным в нашей стране.
Были в стране, наверное, два таких человека, которых в то время называли своего рода даже духовными лидерами. Это академик Сахаров и академик Лихачев. Да. А почему это было так? И что вообще вкладывается в это понятие «духовный лидер»? Это же, наверное, несколько иной уже оттенок имеет сегодня, чем тогда.
Ну да, я бы сказал еще, что духовным лидером был Александр Исаевич Солженицын. Он тоже играл огромную роль. Но верно то, что вы сказали о Сахарове и Лихачеве, потому что Солженицын был писателем, и это в значительной степени традиционно для России дореволюционной, собственно говоря, послереволюционной, потому что писатели во многом играли роль учителей. Но ученый — это была несколько, так сказать, новая фигура в ряду великих русских учителей. Потому что мы знаем, вначале это были святые в Древней Руси, в России нового времени, начиная с XVIII века, то есть это были писатели, поэты, А тут возникли ученые. Может быть, потому что, видите, 20 век, особенно конец 20 века, это век науки, и научное знание пользовалось каким-то особенным доверием у людей и стало, в общем, популярным. И мне кажется, характерно, что наряду с писателями, вот как с Солженицыным в конце 20 века, возникли как раз ученые из особого такого отношения к науке.
У Дмитрия Сергеевича в жизни были разные периоды, в том числе периоды очень тяжелые. Был период, когда он находился в заключении в Соловецком лагере. Как это повлияло на него? Вы хорошо знали его лично и наверняка общались с ним и на эту тему тоже.
Да, на него это повлияло самым сильным образом. Ну, прежде всего, это история трагическая, по сути, когда он избежал расстрела. После этого он изменился. Он говорил, что после этой ночи он перестал бояться. Он не боялся ничего. Это не значит, что он какие-то делал отчаянные поступки. Он был человеком взвешенным, я бы сказал, в хорошем смысле осторожным. Но бояться он ничего не боялся. Если он себя вел иногда осторожно, то это было только для того, чтобы не испортить дело. На самом деле он был человеком мужественным, и об этом говорит, кстати, та ситуация известная, о которой тоже стоит упомянуть, о том, что он отказался подписывать письмо против академика Сахарова, когда ему позвонили и предложили стать выездным. Но для этого ему сказали, нужно подписать письмо. Он отказался, и на следующий день, когда он выходил из квартиры, там его ждали два молодчика, они его избили, сломали ему два ребра, просто чтобы дать понять, что расслабляться рано. Но я говорю это вот как иллюстрацию к его мужеству. Выяснилось, кстати, впоследствии, что только два человека не подписало это письмо. Академик Капица и академик Лихотев. Вот это мужество его, оно шло вот от той ночи. Потому что человек, который стоял на грани смерти, он имеет особый опыт. Такой опыт имел Достоевский. И лагерь, кроме того, знаете, сделал его милосердным. Потому что некоторых людей вот такие вещи, такие испытания ожесточают. Делают человека ненавистниками, злобными. А некоторых они, наоборот, делают мягче, делают добросердечными. Вот как раз добрым человеком был Дмитрий Сергеевич. Он очень много помогал. И, кстати, если он узнавал, что человек сидел, да еще и по политическим статьям, он всегда помогал с особым чаянием. Таких случаев очень много.
Бродскому он организовал заказ на перевод с английского языка для того, чтобы на суде он мог предъявить эту бумагу и не быть записанным в число тунеядцев, чтобы его по статье о тунеядстве не осудили. Но, правда, это не помогло, но вместе с тем это был шаг знаковый.
Да, это то, о чем он мне сам рассказывал. Он заказал через Пушкинский дом Бродскому переводы из Джона Дона. И у Бродского фактически была справка, что он работает на договоре. Но вы знаете, когда не хотят, или наоборот, когда хотят посадить, то уж никакие справки не помогают.
Евгений Германович, а лично для вас какое воспоминание об академике Лихачеве наиболее важно?
Я вспоминаю, как была у нас трудная семейная ситуация. Один из членов нашей семьи заболел, и довольно серьезно. И Дмитрий Сергеевич тут же стал организовывать помощь. Но прежде всего, прежде чем он начал такую свою деятельную помощь, он просто связался с нами и сказал, приезжайте ко мне, не сидите одни вот. Приезжайте, проведем день. И мы приехали к нему в Комарово. И действительно провели день, и это укрепило нас, дух укрепило, и как-то настроение немножко стало лучше. И вот это я помню и до сих пор ему благодарен.
А чем, как вы думаете, он может быть актуален сегодня? Древнерусская литература, опять же.
Понимаете, Лихачев, я бы перефразировал известное высказывание, я бы сказал, что это наука с человеческим лицом. Ведь она не всегда так предстает перед обычным человеком. Потому что есть ученые, которые пишут вот таким птичьим языком, и никому, кроме специалистов, непонятно, о чем идет речь. Особенность Лихачева была в том, что он самые сложные вещи мог сказать по-человечески, нормально, просто. Вот, просто это была высокая простота. Так вот, я думаю, что и сейчас он остается непревзойденным автором в этом отношении. Есть люди, которые говорят как бы несложно о древнерусской литературе, но они говорят примитивно. А лихачевская простота никогда не была примитивностью. И это, мне кажется, делает его работу, его подход актуальным и сейчас.
Евгений Водолазкин, писатель, доктор филологических наук и ученик академика Лихачева, делился с нами воспоминаниями о своем учителе. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Этой осенью в России будет несколько концертов одного очень интересного исполнителя – схиархимандрит Серафим Бетхариби. Он поет со сцены на арамейском языке, то есть на том самом, на котором говорил Христос в своей земной жизни. Сейчас этот язык называют мертвым. Наверное, кто-то уже слышал отца Серафима, а если нет, то немного подождите, в конце нашей программы мы поставим песнопение в его исполнении. Вот откуда эта особенность петь на арамейском языке и где пройдут концерты, узнаем прямо сейчас. На связи с нами отец Серафим Бетхариби, композитор, исполнитель песен на арамейском языке. Правда, он сейчас где-то в грузинской глубинке, и связь может быть не очень. Отец Серафим, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я все-таки это называю как бы не концерты, а вечера духовной музыки. Там все, душа, дух, сердце, полностью все это заложено, и оно соединяется в одном, в любви Божией. Все наши песнопения, которые мы поем, они имеют непосредственное отношение к Богу, потому что мы только Ему и воспеваем. Ну и, конечно, для меня это часть моей жизни, и потому что все остальное, оно дополняется на литургии. После литургии, иногда и до нее, священнослужитель, он проповедует, он правильно, и говорит о Боге. Для меня это как бы так же проповедь.
У вас очень необычный язык проповеди. Вы поете на арамейском. Почему?
Ну, вот тут есть такая ошибочка. Его называли мертвым, потому что не хватало некой информации. Сейчас 21 век, и мы понимаем, что, например, в Кирии, да, там, в городе Маалюля, говорят на этом языке. Я вам даже скажу больше. В Ираке, в городе Нимрут, в Масуле, это бывшее Ниневе, говорят на этом языке. То есть, значит, он уже сам, по сути, не может быть мертвым. А почему я выбрал? Я не выбирал. Я этнический ассирийц. Ассирийский язык – это неоарамейский язык, понимаете? И мы все говорим в селе на этом языке. Вот. Ну, конечно, язык литургический арамейского языка, он как-никак более ветхий, намного древнее, нежели обиходный разговорный язык. Вот, так как я являюсь этническим ассирийцем и святейший патриарх всех Грузии, не благословил меня служить литургию на нашем родном языке. Поэтому, скорее вот так, я никогда сам для себя ничего не выбирал.
Вы знаете, есть удивительный эффект от чтения Библии. Каждый человек, который ее открывает осмысленно, понимает, что это гораздо больше, чем текст. Это текст, который с нами разговаривает на протяжении уже 2000 лет, если иметь в виду Новый Завет, а Ветхий Завет и того больше. И его смыслы, они актуальности не теряют. А можно ли то же самое, как вы думаете, сказать об арамейском языке, о языке Христа? Даже если мы его не понимаем, то все равно какие-то смыслы, они проникают в нас, помимо нашего сознания.
Ну, язык арамейский, я думаю, он будет актуален всегда, потому что, как-никак, все ученые сходятся на том, и историки, и сама первая Евангелие от Матфея тоже была написана на арамейском языке. То есть это язык совершенный, язык того времени, поэтому, когда на нем говорил сам Господь, он тоже не может быть неактуальным всегда. Но как он коснется сердец людей, я не знаю. Это, наверное, скорее всего, надо спросить у тех, кто слушал наши песнопения, кто присутствовал на нашей литургии. У нас в год более 70 тысяч паломников с разных стран, чтобы послушать литургию на этом языке у нас в маленьком селе Канда.
Не у всех есть возможность выбраться к вам в ваше село, но сейчас вы приедете в Россию, будете выступать здесь. Можно ли узнать, где, когда?
Это будет в Ярославле 6 ноября, милости Божией, в Нижнем Новгороде 8 ноября и 13 ноября это будет уже в Самаре. Милости просим, я буду очень рад видеть каждого и слава Богу за все.
Отец Серафим, а вы сами чего ждете от встречи с российскими зрителями, которые придут к вам на концерты?
Для меня нету понятия, это российский, грузинский, ассирийский или кто-либо другой. Все во Христе едины, вот, и мне хочется поделиться, мне хочется, чтобы наши песнопения услышали, для того, чтобы элементарно люди не говорили о том, что наш язык мертв. Я ничего не жду, я только отдаю, что могу.
Спасибо вам большое за комментарии, и я желаю вам прекрасных концертов, выступления в России, чтобы везде были полные залы, и чтобы вашу проповедь услышали многие люди.
Я очень благодарен вам всем, кто меня когда-нибудь слушал, слышал и ждет. Спасибо вам, и до свидания. Милости вам Божией, мира в душе, здоровья в теле, голубого неба над головой, зеленой травы под ногами. Радуйтесь во двух мирах, мои золотые. С Богом.
Схиархимандрит Серафим Битхариби, композитор, исполнитель песен на арамейском языке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Дениса Ахалашвили о трех людях, оказавшихся, как принято говорить, совершенно случайно в одном трамвае. Хотя случайного, конечно, ничего не бывает. Текст Дениса Ахалашвили для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Денис Ахалашвили. Трое в трамвае начали смеяться, остальные уткнулись в телефоны. Веселая история на очень грустном фоне. Эта история произошла с моей подругой, Светланой Ладиной, редактором телеканала «Союз». Она тогда была беременной и как-то раз поехала в больницу на трамвае. На остановке в салон заходит старенький дедушка с палочкой. Трамвай резко трогается, и он чуть не падает. Хватается за поручень, оглядывается в поисках места, а все кругом занято. Светлана сидит почти у дверей, видит, что никто не собирается уступать, встает и предлагает старику сесть. Тот благодарит и начинает садиться, а потом замечает, у нее живот под платьем, который, пока она сидела, было не видно. «Да вы что, миленькая, я так не могу. Вы в положении будете стоять на ногах. Разве может мужчина сидеть?» И встает, опираясь на палочку. В это время сзади раздается: «Отец, сади женщину и садись на мое место, мне скоро выходить». Тот усаживает Светлану и идет на место, которое для него освободили. И вдруг моя подруга слышит за спиной смех. Оборачивается и видит: человек, уступивший дедушке с палочкой место, оказался без руки. Он держится своей единственной рукой за поручень и смеется, глядя на смущенного деда, не решающегося сесть. Поняв всю комичность ситуации, тот тоже начинает заразительно смеяться, вытирая от смеха слезы. Да и сама Светлана, наблюдая все это, не могла сдержать улыбки. Так они и ехали, смеясь. Беременная молодая женщина, ветеран войны с палочкой и мужчина с пустым рукавом, заправленным в карман пиджака. А все остальные в трамвае уткнулись в телефоны и хранили гробовое молчание.
Текст Дениса Ахалашвили, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Как я и обещала, схиархимандрит Серафим Битхариби, «Отче наш».
Yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».